там Бытие 44 и 45, конечно, очень много здесь. Вот. Ну, вы уже знаете, по-моему, все тот историй, который уже пока случилось до сих пор. Иосиф как-то сразу, когда он встречал своим братьями, он мне просто сказал: «Ой, братья, вот я Иосиф». Зачем тогда он как-то играл такой игры с ними? Он сперва был очень вот жестокий с ними, помните, и сказал: «Ну, у вас есть там, что у вас есть там в Ханане?» Узнал, что отец еще живой, и у него есть младший брат. И потом он вернул свои деньги и отправил им, и хватил, держал у него это Симеон. И сказал: «Когда вы приедете с твоим братом, младшим братом, то я тогда отдам, то другой брат». И они вернули в конце концов, и потом он опять был жестокий с ними, и потом отпустил им. Он был и жестокий, и очень добрый, дал им очень хорошую еду, дал им, конечно, денег обратно. И почему он все это сделал? Тем более у меня впечатление, что он даже как-то планировал побольше играть тот игры с ними. А просто когда они сказали, что наш отец, то есть его отец, он за грань смерти, и если мы будем так делать, то он вроде и умирает, пожалуйста, тогда просто на эмоциональном уровне у него был какой-то срыв, и сказал: «Ну ладно, все, дальше не будем играть, я вот Иосиф». Но у меня впечатление, что он хотелось бы вот как-то дальше делать с ними это. А почему он это сделал? Я не думаю, что он это сделал из-за никакой жестокости. Я думаю, что он им вообще простил. Я считаю, что он это сделал, потому что он хотел учить им. Вот, что они сделали. Поэтому он сделал такую вот ложь, что вы кое-что от меня украли, вы не такие хорошие людей. Вы украли, вы как-то по-нечестному поступили со мной, когда это не то. И сказал, что вам должен страдать для этого. Почему он это сделал? Я не думаю, потому что он был сам такой жестокий. Нет, наоборот. У него была такая любовь к ним, прощение, все. Почему он так сделал? Потому что он хотел не просто дать им прощение, а чтобы они поняли бы то, что они сделали к нему. Он хотел, чтобы они поняли бы, как он так страдал. Помните, на руках жена Потифера и все это. И как они сделали с ним, как он такой плохой, когда он не был плохой. Он хотел, чтобы они поняли бы то, что они сделали. И в этом, по-моему, мы видим какой-то огромный образ. Потому что Иосиф является какой-то прообразом Иисуса. И Бог, Иисус, также как-то работает, действует в нашей жизни. Иногда кажется очень жестоким. Но это не жестокость. И они как-то умеют как-то смешивать с этим жестокость огромной любви к нам. Мы и видим, как Иов сказал, такой чудесный любовь Божия. И тоже его, как сказать, более жестокие, более твердые стороны с нами. Почему столько трагедий? А почему и тоже столько любви от Бога? Немножко непонятно. Я считаю, что это все случилось так, потому что Иосиф хотел им кое-что учить. И также с нами. Бог дает нам прощение, это безусловно. Но Он дает нам такие проверки, эти проблемы в нашей жизни, чтобы у нас было бы какое-то лучшее духовное понимание, чтобы у нас было бы на самом деле понимание о наследстве наших грехи, чтобы мы поняли бы. Потому что если Бог просто сказал бы: «Да ладно, все, я тебе прощу», мы просто повторили бы. Он хочет как-то учить человек, о чем ты сделаешь не то. И как это чувствует для тот человек, который страдал из-за твоего поведения. И так постоянно. через всякий это он пробовал как-то учить им о том, что как он почувствовал на руках их вот, поведение, их греха. Итак, он является прообразом Иисуса, это безусловно. Иосиф, в принципе, означает спаситель, и фараон дал ему такое название Зафнафпания, которое означает спаситель мира. И интересно, что он ставил его чашу и сказал 5 стих, 44 глава, 5 стих, «Не та ли эта чаша, из которой пьет Господин мой, и он, то есть Иосиф, гадает на ней?» Он гадает, но это не означает гадание, как, ну, мы как-то понимаем гадание. Значит, что он как-то знает, он как-то понимает все из-за этого чаши. И, конечно, у Господа Иисуса есть тоже чаша. Мы будем, Бог даст, в воскресенье делать то, ну, причастие, преломление хлеба. А в каком плане Иисус как-то гадает, как здесь написано, но лучше, как он познает человеку через свою чашу? В каком плане? Я думаю так, что у Бога есть, конечно, безограниченная возможность все обо всем знать моментально. Он может просто так. Но он предпочитает работать, грубо говоря, через какой-то механизм. Допустим, он умеет все делать на земле, но он все равно использует своих ангелов это фактически делать. И тоже насчет его знания. Бог все обо всем знает. Это понятно. А как? Через какой механизм он знает? Ну, например, в нашей жизни через чашу Господня. Что это значит? Я думаю, что поскольку человек возьмет эту чашу, то есть поскольку человек совращает преломление хлеба, поскольку человек размышляет о распятии Иисуса, как-то откроется Богу наше сердце. То есть, поскольку я, например, размышляю о распятии Иисуса, его крест, как он голый там лежал, что это все значит для меня? Если внутри меня есть равнодушие, если внутри меня есть никакой эмоции, нету. Если внутри меня это все ни при чем, то я как-то покажу себе Богу. А если внутри себе, внутри меня, например, есть такая эмоция, есть такая вина, зачем я согрешаю после того, что Он это сделал для меня? Если есть такие чувства, но веры, что вау, Он это сделал, тогда я буду посильнее веровать в это. Вау, у меня есть тогда надежда в вечной жизни. Из-за того, что он сделал. Спасибо тебе, Иисус. То есть, через мое размышление на этом крест, я как-то покажу себе Богу. Поэтому в этом прообразе, это только образ, написано, что Иосиф гадал или знал все через свою чашу. Итак, сам себе анализировать или испытывать себе, как написано в 1 Коринфянам 11 глава, сам себе испытывать довольно сложно. Если, допустим, вы все сказали бы, хорошо, будем молчать 10 минут, будем сам себе испытывать, будем как-то анализировать себе. Ну, это очень сложно, это делать. Хоть ты ходишь на курсы, хоть ты говоришь с психотерапевтом, это все равно очень сложно для человека познать самого себя. Очень сложно. Кто я? И такие вопросы. Мы просто не сможем держаться на этом интенсивности, которой надо. У нас нет способа это делать. У нас нет материала, как сказать, инструментов, как сказать, это совершить до конца. Но я считаю, для нас, как верующих, у нас есть такой инструмент, можно сказать, такой способ. В том, что Иисус умер для нас. Поэтому Павел сказал, что во время преломления хлеба, когда человек хочет сам себе испытывать, когда человек хочет познать себе, то пусть человек размышляет о распятии Иисуса. Поэтому, поскольку мы размышляем о факт того, что Сын Божий на самом деле, 2000 лет тому назад, один день в апреле, пятница, после обеда, на холм, недалеко от города Иерусалима, там, в Среднем Востоке, умер для меня. Через такое вот мучение, поскольку он это сделал, то это должен иметь какой-то ответ от меня. Должно быть так. И так это как-то помогает человеку как-то более конкретно сам себе испытывать. И это все предсказано в этом образом, где у Иосифа был чаша. И написано, и он гадает на ней. Так, дальше. 8 стих. Они, типа эти братья, типа всегда сказали перед Иосифом, мы такие молодцы, мы такие честно, нормальные людей, которые, да, мы в таком хорошей семье, у нас папа есть, мы всего 12 братьев, к сожалению, один умер, но мы типа такие молодцы, как-то, они там выпендривают в том, что мы такие молодцы. И сказали вот в 8 стихе, как же нам украсть из дома господина твоего серебро или золото? Нет, мы не такие. И правда, они не украли ничего, но они, то, что такой ужас, они сделали к Иосифу раньше. Но они об этом как-то забыли. Они стояли там перед Иосифом, мы такие молодцы. Мы не такие, мы не такие грешники, мы такие хорошенькие. И я думаю, что Иосиф все уработал через эту игру, которую он сделал с ними, чтобы они как-то познали бы свои греховности. И я думаю, что Бог очень похоже совершает в нашей жизни и так же. Поэтому в 16 стихе, в конце концов, через все то, что он сделал, в 16 стихе, они сказали ему, Бог нашел неправду в рабов твоих. Итак, можно понять это в том, что они не сказали Иосифу, что, знаете, у нас в совести очень плохо, в том, что мы продали нашу брату из-за чистой ненависти, продали нашу брату в Египту. Они это не сказали, но они изменили своих отношений. Они в конце концов поняли, что да, мы не то сделали. Так, в 12 стихе, почему тогда, когда он обыскал, он начал со старшего и окончил младшим, зная, конечно, что это у младшего, у Беньямина, и что тот чаша лежит. Ну, вроде он это сделал для эффекта. Это как фильм какой-то, какой-то роман. Начинали с старшего, то есть потом следующий, они все думали, все нормально, у никого нету тот чашу. И потом, самый последний, чашу там лежит. Это, видимо, что Иосиф это все устроил, чтобы как-то показать им своих вина. И опять, когда Иосиф сам с ними встречал, он сказал 15 стих. «Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает?» Но это как с нашим отношением с Иисусом. Мы думаем, по идее, по теории, Бог все знает. Но он не знает именно то, что я делаю. У нас такой способность есть так думать. Итак, они сказали, 16 стих, да, мы не такие людей, Бог нашел неправду, рабов твоих, мы рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша. Они сказали, Бог нашел неправду рабов твоих. Можно толковать, как я как раз сказал. что они признали в своем сердце их грех с Иосифом. И они имели в виду, что мы все согрешили, а Бог это сейчас нашел. И ладно, нам надо для этого страдать. Или можно понять по-другому, что в чисто психологическом уровне, что Иосиф как-то постоянно пробовал им ложные как-то дела открывать, можно сказать, против этих братьев. Вы так сделали, вы не такие. И они, когда это не то, все то, что он сказал, это было не то, это было неправильно. Но факт того, что он постоянно это сказал, и вот он положил эту чашу там, в этом мешке, мешка, это Вениамина. Ну, чтобы как-то показать им, что вы на самом деле плохие, когда они фактически это не сделали, они ничего не украли. И так это можно, вполне возможно, что если ты постоянно скажешь человеку, ты не то, ты не то, ты грешник, ты это сделал, ты не то. Потихонечку человек начинает это даже верить, что да, я не то, я плохой парень, я плохой, я не то. Фактически мы видим это постоянно, особенно с детьми. Кричишь, кричишь, ты не то, ты неправильно сделал, ты вот, ты вот, ты вот. Через несколько лет, что творится, тот мальчик, уже молодой человек, начинает гулять, начинает страшные агрессии показать. Почему? Потому что он сам чувствует, что я никто, я плохой. Как-то фактически нет по природе, ну, в этом плане. Итак, если, когда мы говорим о вине, есть фальшивый, вина и правильно вина. У нас проблема в том, что читая Библию, сравнивая с нашим образом жизни, нам должны чувствовать в какой-то мере вина, что да, я не то сделал. А у нас тенденция это не принять. Но у нас тенденция принять то, что я назвал фальшивой вина. То есть вина, которую нам не должны чувствовать. Потому что общество, или наши родители, или супруга, или точнее бывшая супруга, наверное, постоянно сказали, что ты не то, ты не такая, ты плохая, ты плохой. И через время человек начинает это все носить, такой страшный груз, что я никто, я вообще никто. Как-то не надо так думать. Потому что, как Павел сказал, это ни при чем, это не имеет никакого значения, что человек скажет у нас, что человек судит. Как человек будет судить нам, это ни при чем. Самое главное, это мнение Божье у нас. Только это имеется любое значение для нас, которые являются верующих в Боге. Итак, это вполне возможно, что когда они сказали, ой, да, мы не то сделали, да-да-да, типа мы украли тот чашу, да-да-да, это наша неправда, которую Бог нашел. Наверное, это просто так, что они постоянно, потому что Иосиф постоянно так сказал, они начинали так и чувствовать. Почему он это сделал? Наверное, потому что он знал прекрасно, что они это сделали к нему, к Иосифу. У тебя сон есть, ты думаешь, что ты как-то Божий человек, да нет, ты не такой, ты просто молодой, самый младший брата, ты не то, ты никто. То есть я предлагаю, что Иосиф не сделал это из-за ненависти. В смысле, вы это сделали ко мне, я сейчас на власти, и я буду это делать к вам. Нет, я так и не думаю. Я думаю, он все это сделал, потому что он очень хотел им просто простить. Ну, он дать им, как сказать, спасение. Но кажется, он просто хотел вот учить им. Это как с нами. Почему? Бог не дает нам сразу, прямо сегодня, вечной жизни и спасение. У него есть такая возможность. Почему он не дает нам сразу прощение? Ну, в смысле, он типа скажет, да ладно, ничего, ваши грехи, да все. Нет. Он хочет дать нам спасение, и Он будет. Но Он хочет в течение нашей жизни сегодня учить нам, чтобы мы оценивали бы то, что Он сделал, в том, что Он простил, в том, что Он спас нам. Итак, этих братьев учили какой-то, ну, по крайней мере, одну урок. Помните, когда они были там первый раз, и Иосиф держал Симеон. Он сказал: «Симеон, будете у меня жить сейчас, ну, в тюрьме. Вы сейчас вернутесь, возьмите Вениамин и придете, и я буду освобождать Симеона». Они вернули и не хотели вернуться. То есть они забыли о бедный Симеон. Да пусть Симеон там лежит в тюрьме, да ладно. Это немножко похоже, как они сделали раньше с Иосифом. Да ладно, пусть он там, в этом пещере, куда они ему бросали. Да ладно, пусть он в Египте, да ладно, это не наше дело. И они то же самое сделали с этим Симеоном. И это неприятно. Это плохо. Просто не думать о своей брата. Что да ладно, он наш брат, но мы не будем для него. Итак, Иосиф дал им урок здесь. Он дал им возможность, все вернется в Харану, кроме Вениамина. И они все начинали плакать, сказать: да нет, мы не будем. Мы будем оставаться здесь, мы все будем рабов твой. Я думаю, это хорошо, что они поняли, что о нет, мы не сможем жертвовать хоть один из наших братьев. Они не то поняли, когда они жертвовали Иосифа, когда они пожертвовали Симеона. А сейчас третий раз с Вениамином они учили свой урок. Хорошо, нет, мы не будем вернуться домой. Хотя Иосиф дал им такую возможность. Пусть вы едете домой, и пусть Вениамин остается у меня. И они сказали: нет, мы будем все оставаться здесь, хоть в рабстве. Итак, в 13 стихе написано, что они все возвратились в город, то есть к Иосифу, когда у них были полная возможность просто домой. Нет, они учили тот урок. И нам должны и так же, что хоть один человек, мы, наверное, думаем: да ладно, это только он, это только она, который болеет, который нужен наша помощь, даже наше прощение. Нет, хоть один. Если мы как-то понимаем значительность человека перед Богом, значительность в том, что Бог творил человек по подобиям, по образам Его, и тем более те, которые крещены во Христе, являются на самом деле братья и сестер во Христе. Христадельфиан. То есть братья и сестер во Христе. Хоть один, хоть одна. Это чудесно. И у нас есть к ними ответственность. Итак, они сказали, 16 стих: «Мой раби господину нашему». И, конечно, помните тот сон, который Иосиф видел раньше, когда он видел все его братья, которые на колени перед ним. И они сказали: «Да нет, из-за этого мы будем тебя убить». И сейчас все исполнилось. Это просто опять чудесный урок для нас, и ободрение. Хотя кажется совсем бессмысленно в нашей жизни иногда. Хотя кажется, что мы являемся тех, у кого нет сил, тех, у кого нет успеха по-человечески в этом жизни. Хотя так кажется. В конце концов, Бог обещал, что короткий наследует тот землю. И это исполняется. Они сказали, вот 17 стих, на конце этого стиха: «Ибо ты, то есть Иосиф, тот же, что фараон». Иосиф не был сам фараон, но он был тот же, что фараон. И там мы видим какое-то объяснение, по-моему, о природе Иисуса. Он не сам Бог. Мы знаем, что триединство – это не то, это не в Библии. Иисус является Сын Божий и не сам Бог. Но все равно у него есть очень близкое отношение к Богу. Я думаю, здесь, в этом отношении между Иосифом и фараоном, мы видим какой-то прообраз, который, наверное, довольно полезнее объяснить отношение между Иисусом и Богом, что он, конечно, не сам Бог, но, можно сказать, практически он тоже что, не тоже кто фараон, а тоже что фараон. То есть Бог дал ему всю власть, чтобы он может быть что Бога, что фараон. Не значит, что он самом, нет. Все равно фараон был выше, как Бог является, конечно, выше Иисусом. Но кажется, что у Иисуса есть столько сил и столько власть, которую Бог дал ему, и что вполне возможно сказать, что он играет роль Божия. И потому что он играет эту роль Божия, есть язык иногда в Библии, который как-то предполагается, что Иисус, ну, не является Богом, но тот язык, который как-то связан к Богу, как-то использован об Иисусе. 20 стих. Они еще раз, они всего, по-моему, 3 раза это скажут. У нас отец, и у нас был брат, который умер. Они говорили Иосифа. А помните, как они продали Иосиф в рабстве? Хотели ему убить, но не убили. А продали ему в рабстве. И потом сделали такой ложь отцу. Что вот его одежды, какой-то зверь. Я его нашел в пустыне и убил. Это ложь. Но они столько раз это повторили, что, наверное, они начинали честно верить, что это то, что случилось. И вот урок опять. Не только так примитивно, что если продолжаешь вот, сказать ложь, ты начинаешь в конце концов верить, что тот ложь — это фактически правда. Это как любой грех. Поскольку мы начинаем, поскольку мы практикуем тот грех, грех — это такая вещь, что поскольку мы это совращаем, скоро всего начинается какой-то нижний спирал очень быстро. Начинаем так, и потом туда, сюда, туда, и все, на полу. Итак, с этим вопросом вот говорить истину, сказать правду, это очевидно. Поскольку мы продолжаем вот повторить ложь, у нас в нашем сломанном природе есть такая способность как-то верить, что это на самом деле так. Мы будем как раз читать к Римлянам 1 глава о гомосексуализме. И это, по-моему, такой пример. Мы об этом потом будем говорить. То есть, когда человек начинает повторить какую-то ложь, он начинает через какое-то время, на самом деле, становится он убежден, что это на самом деле так и есть. Когда это такой нонсенс, наверное. 30 стих. Они, конечно, размышляли о своем отцу. Они заметили: если не будет с нами отрока, с душою которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет. То есть они поняли, что жизнь Якова как-то зависела почти на жизни Вениамина. Итак, они поняли бы, начинали понять, что случилось, когда они вернули к отцу и сказали: да, Иосиф уже умер. Ну, вот его одежды, видимо, что какой-то зверь ему нашел и ему убил. Через всю эту историю Иосиф действовал, чтобы они поняли бы, не только как он чувствовал, а как отец чувствовал. И Бог тоже делает с нами. Зачем мы живем, как мы живем? Куча теч, можно сказать, проблемами, неприятностей, которые есть в жизни. Большие проблемы, мелочи. Почему? Потому что Бог, в принципе, хочет как-то работать с нами, чтобы мы поняли бы, что такое наши греховности, что такое спасение, что такое прощение. И чтобы мы поняли бы наследствие нашего поведения. Мы, наверное, сделали что-то, допустим, 20-30 лет тому назад, и мы думаем, да ладно, все, это время уже прошло. Ладно, время прошло. Но нам должны все равно понять эффект и наследствие, то, что мы сделали. И Бог поэтому работает в нашей жизни. Это не потому, что Он нас не простил. Нет. Он простил. Но Он все равно работает, чтобы мы поняли бы, чтобы мы оценивали бы все то, что Он сделал. И потом 45 глава, 1 стих. Иосиф не мог более удерживаться при всех стоящих около него. И я предлагаю, что это был какой-то срыв. Он намерал продолжать тот игра. Он намерал продолжать все то, что тот урок, который он хотел им учить. Но просто больше он не мог. Больше я не смогу. И все. Я думаю, наверное, Бог и тоже с нами. Потому что у него есть такая любовь к нам, что он просто не хочет видеть наши страдания. И можно тоже понять, все это, я сказал, как прообразом Иисуса. И его братья тогда особо говорили бы в этом прообразом, прототипом, можно сказать, о евреях и покаянии Израилу. То есть, почему еврейские народы в таком степени страдали? Это не из-за гнев Божий. Это не потому, что Бог сказал, ага, вы убили мой сын, хорошо, вы будете сейчас страдать. Я так сделаю, так и так. Нет. Это было бы примитивность. Если какой-то всемогущий Бог просто использовал бы его силу, его высшую силу, чтобы наказать тех, которые вот что-то, кое-что не то сделали. Это было бы почти неморально. Нет, Бог все это делает, чтобы учить им о значительности его прощения. Итак, я думаю, что это все какое-то прообразом покаяния Израиля в последние дни. Я даже предлагаю, что когда Израил покается, то Иисус придет. И поэтому факт того, что есть вообще в мире довольно много евреев, которые сейчас признают Иисуса, это для меня не может быть без значительности. И я сам думаю, что как общество нам должны, поскольку мы сможем проповедовать евреям. Итак, на всяком случае, мы видим здесь, как Бог содействовал с этими братьями, чтобы они покаяли. И Бог также делает с Израилем. Голокосты, всякие этих. Почему? Потому что он хочет, чтобы в конце концов они признали бы свою вину в том, что они убили Иисуса. Похоже на то, что братья Иосифа должны признать свою вину в том, что они, можно сказать, убили Иосифа. Так, когда ты поднимаешь этот вопрос об Иисусе с другим евреем, есть какой-то барьер там и гнев, видимо, какой-то гнев из личной стороны с нами. Зачем ты поднял этот вопрос со мной? А если, допустим, с атеистом, ты поднимешь вопрос, допустим, существования Божия? Да ладно, если нет такой резко неприятного вот ответ, если ты поднимешь с каком-то буддист, например, возможно, что он не то верит, нету такого резкого отношения. А если ты поднимешь тот вопрос об Иисусе, что Израил убили своих мессиях и сын своих богом, вот, с евреем, сразу есть какое-то очень резкое вот отношение. А почему? Наверное, потому что очень глубокое в совести, в сердце, есть какое-то чувство, что да, ты прав. На самом деле мы так и сделали. Я думаю, с этими братьями, хотя я не могу это конкретно доказать, у меня есть впечатление из этого, этой главы, что они подсознательно знали, что это Иосиф, это наш брат. Хотя они это так не сказали. Даже сперва, когда они голодовали, 42 глава, первый стих, вчера это прочитали на поезде, это сперва, когда голод был, и они пока не были в Египте, Яков и сказал Яков сыновьям своим, что вы смотрите? На английском и на еврейском написано, почему вы смотрите, ну, один на другом. Почему вы смотрите на друг друга? Почему не едете туда, в Египту? Почему вы здесь сидите, как-то смотрите на друг друга? А почему вы не выходите туда? Ну, почему? Они даже это не сказали словами. Они даже не, ну, как-то не нашли таких слов. Они не формулировали таких слов. Но, по-моему, каждый как-то в совести думали, а если мы едем туда, в Египту, вдруг встречаем с Иосифом, хотя никто это не сказал. А Яков, конечно, который верил, что Иосиф просто умер животным, Яков не понял, а почему боитесь туда ходить, туда ехать, туда, зачем боитесь? Итак, я думаю, что тот совесть, который был, по-моему, как-то подсознательным, в этом брате, есть у еврейский народ сегодня. Мы все знаем, что когда с подсознанием у нас также есть такое, ну, плохое совесть, наше поведение. Если кто это поднимется с нами, поднимется тот вопрос, у нас очень гневный, но резко ответ к этому. Почему ты поднимешь со мной вот такой вопрос? Так, Иосиф поэтому, ну, прекратил, по-моему, его план с ними. Я думаю, Бог также будет, Иисус тоже будет, что они, то есть Израил, его братья, будут в таком степени страдать, что он будет думать, ну хорошо, больше я не смогу видеть страдания моего народа. И это тоже как-то то с духовным Израилом, каждый человек здесь. Что, наверное, скоро всего Бог будет думать, да ладно, у него такие планы, ну, как-то воспитывать мой народ, ну ладно, больше я не могу видеть страдания моего народа, я не могу терпеть дальше, больше я не смогу смотреть, как верные братья и сестер умирают, и как все те, которые остаются, плачут для этого. Я не могу больше терпеть и видеть, как, ну, те, которые я люблю там на земле, как они стареют. Одна уже ослепает, другая раком страдает, другой в разводе с кем-то, ну, с супругом. Дети без папы, без мамы. Я не могу дальше это смотреть. Хорошо, все. Иисус, туда, ходите, туда, и Царствие Божие. И я думаю, что когда мы думаем, а почему тогда Иисус не придет? Почему? Поскорее бы Он пришел. Ну, поскольку написано в Библии, особенно в 3 Петра, 3 глава, есть такое предположение, что у Бога есть настоящая борьба об этом вопросе. Потому что он очень хочет прекратить всякое это. Очень хочет, чтобы Иисус пришел бы. И Иисус тоже там в небе. Он там неравнодушный. Он ждет с нетерпением встречи с нами. Это не в том, что он как-то там стоит или лежит и как-то ничего делать. Ждет. Нет. Он хочет, потому что мы являемся невеста. Мы являемся его девочкой, его женщина. И он вот написано, что когда он придет, будет, ну, пир, будет, как сказать, свадьбы. И начинает вечные, вечные отношения и жизни с нами. Итак, если у него есть такие горячие чувства для нас, почему тогда он не придет? Он хочет, но что-то, почему-то он не придет. Бог тоже страшно хочет, потому что мы являемся его маленькие-маленькие детишки. Он тоже хочет. Но почему? И Петр написано, почему. Это довольно понятно. Если Иисус пришел бы 100 лет тому назад, никто из нас, ну почти никто из нас, не было бы здесь. Если Он придет прямо сегодня, то те, которые завтра родятся, не будут в Царстве. Ну, в смысле, те, которые пока не существуют. Итак, просто так, у него есть в этом плане проблем. У него есть в этом плане борьба. И это все из-за своей любви. Я здесь вижу, хотя и сторону братьями, я думаю, что для им это было бы во время, это все случилось, они поняли бы, что это очень жестокий. Тот парень, как они сказали своему отцу, он страшно жестокий. Страшно тяжелый человек. А потом они поняли бы, ой-ой-ой, спасибо за все то, что ты нас учил. И с нами будет тоже в Царстве Божьем. Хотя в той жизни иногда кажется так жестокий. Есть те, которые только смотрят на этом, как сказать, жестокую сторону, ту твердую сторону Божью. И думают, да ладно, я с таким Богом не могу дальше. Но если мы скажем, я дальше с тобой не могу, ну это детская глупость, потому что Бог все равно существует, и ты это не изменяешь. Он все равно существует и будет работать в твоей жизни. И все. Итак, 5 стих, Иосиф сказал братьями, не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Тоже 7 стих. Бог послал меня перед вами. 8 стих. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону. Итак, даже когда есть огромные неприятности в нашей жизни, хотя тот неприятности, которые есть, есть людей, которые 100% виновен для этого. Хотя наши неприятности зависят 100% на чистой ненависти и чистой неприятности и чистый грех другого человека, Бог все равно через это работает. И это божественное. Это без слова чудесное. И что хоть человек, который звер, сделал такую жестокость в одном плане, хотя у этого человека всегда остается 100% ответственность за его поведение, и ему должен для этого отвечать. Но все равно это Бог, который работает через это. 8 стих. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог. И у нас все есть, поскольку размышляем. У нас всех есть таких, ну, опыты в жизни. Такой неприятности. На руках других людей. Пусть тех, с кем жили, с кем выросли. На руках родителей, на руках супруга или супруга. На руках тоже детей, на руках тоже наши братья. Ладно. У них всегда остается ответственность за их жестокость. А Бог через это работает. И это чудесно, это божественно. И Он это делает, чтобы мы остановили бы какое-то благословение для других людей. И это просто так. Вы знаете, что случилось со мной? Это маленький-маленький масштаб со мной. Но сколько лет тому назад? 9 лет тому назад. Все нападали на меня. Все общества, которые я знал, все друзья, семьей даже, почему-то нападали на меня. Из-за, не знаю, ревности или кое-что, не знаю. Но все, в конце концов, нападали на меня. Хотя я был невиновен, могу сказать. И через это, я после этого, 9 лет тому назад, 8 лет тому назад, почему-то я на самом деле начинал покрестить побольше и побольше людей. Не знаю почему. Вообще, допустим, я ездил на поезде. Поднимешь вопрос о религии, о Библии, всегда у меня был отрицательный. Что, да нет, люди не хотели, а нет, я православный, я вот такой, баптист, не хочу. Хорошо. А просто случилось так, не знаю почему, не из-за того, что я такой хороший проповедник, нет. Чистый от Бога. Начинал бы встречаться с людьми, которые, да, на самом деле, дай мне твою книгу, дай ваш адрес. Начинали мне писать, что да, прочитали твою книгу, а не можешь меня покрестить? Странно. До этого у меня не было такого благословения. Нету. И тоже начинали встречать по интернету столько людей по всему миру, которые хотели покреститься. Даже в таких странах, как Иран, Афганистан, таких, ну, горячие пункты, точки, горячие вот, точки, которые хотели креститься. Я вообще даже не мечтал бы, что там был бы интерес. Даже об этом я даже не думал. А людей, которые пришли к нам. Итак, я в моей маленькой жизни это видел. На очень маленький масштаб, не как Иосифа, но все равно, что, ладно, иногда есть случаи в жизни, которые мы не понимаем, почему людей, даже наша семья, даже наши близких, даже друзья, даже соседи, почему люди начинают нападать на невиновного человека. И я уверен, что каждый человек здесь имел именно такой опыт, бывший супругами, родителями, кто в твоем жизни это сделал. Или сделала. А ладно, это так. Но нам надо понять, что Бог через это работал или пробовал работать. Если ты или если я разрешаем действие Божие, и поскольку мы разрешаем Его действие в нашей жизни, поскольку Его намерение это в том, что мы были бы благословение для других людей. Хотя, мы, наверное, думаем, да нет, я такой приватно закрытый, замкнутый человек, я нет. Ну, хоть для кого-то, хоть для один или одного человека, хоть для одного человека, ты будешь на самом деле благословение для этого человека. Через того, что ты разрешал Бог тебе использовать. Но Бог использовать тебе, наверное, через таких страшных неприятностей. Итак, я думаю, в каждом Библии у меня есть дома. Тот 8 стих я подчеркнул. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог. Я, правда, на этом я подчеркнул. И каждый Библии у меня есть дома. И мой маленький карманный Библии, я тоже помню тот стих пару раз даже подчеркнул. Итак, его братья, конечно, чувствовали себя страшно неудобно. И даже по таком страхом, по-моему, не умели даже говорить с ним. 15 стих. Он целовал всех братьев своих и плакал, обнимая их. Потом говорил с ними братья его. Что-то есть здесь похоже на то, что будет в последний день. Когда каждый человек здесь будет стоять перед судным троном Иисуса. И он будет сказать, ну, молодец, все, в царстве. И мы будем чувствовать, да нет, это так и не может быть. Я, который так и сделал, так не то был в жизни. Я, который еле-еле был даже серьезно верующим. Мы так и будем чувствовать. Я в Царстве Божьем, да нет. Помните тот притч, когда Иисус сказал, что он будет сказать, те, которые будут в Царстве Божьем, молодцы. Когда я хотел пить, ты дал мне. Когда я хотел кушать, ты дал мне кушать. Когда я был в тюрьме, ты меня посетил. И они будут отвечать, да нет, мы так и не сделали. То есть, когда он фактически дал им, ну, зеленый свет, Царствие Божие, все окей. Все. Окей. Они начинают даже с ним спорить. Даже перед судным троном Иисусом. Спорить в том, что, да нет, наверное, вы перепутывали. Это не я. Это не я, который так сделал. Да-да-да, это ты. Давай. Нет, это не я. И тоже здесь немножко. Это очень красиво. Это абсолютно красиво. Классно сделал. То есть, что эти братья там не хотели перед Иосифом говорить. Они страхом там стояли или лежали перед Иосифом. Ему как-то неприятно. Ну давай, ребят, зачем? И обнимал, поцеловал. И только после этого они начинали с ним поговорить. Это как-то ребенок что-то не то делает. И придется наказать тот ребенок. Наказываешь, наверное, бьешь немножко, говоришь строго к этому ребенок. И все. И все, поцелуешь с ним, или с ней, в моем случае. И все, все окей. Но они все равно не верят, что все окей. И ты как-то, давай, все окей. Обнимешь, поцелуешь. И я думаю, для каждого человека здесь будет похоже на судный день. Мы говорим о судном дне, наша вера. Но фактически я знаю, что у каждого человека есть в самом сердце какое-то сомнение. Разве я достоин? Достоин ли я уходить из этого трона Иисусом на правую сторону? Разве достоин ли я? Конечно, есть такое сомнение, и должно быть. Если такое сомнение нет, то у нас не было бы никакого смирения. Какой-то мере сомнения должно быть, все правильно. А когда фактически Иисус будет поэтому сказать нам, ну, молодец, зеленый свет, заходи, мы будем как-то стесняться. Мы будем как-то стесняться. И в этом прообразом, я думаю, мы классно, точно видим, как было бы. И потом он им обнимал и плакал даже, поцеловал всех братьев. И они начинали с ним поговорить. У кого есть еще комментарий, дополнительный комментарий, вопросы? Есть очень много здесь.